Глава шестая. Голуби и соколы. В коридоре на подоконнике Павлик проделывал манипуляции с огромным цветочным букетом. Когда я подошла, он подпрыгнул от неожиданности, потом расслабился и выдохнул. «А, это ты?» В букет был вправлен плюшевый медвежонок, в лапах у медвежонка помещалась шоколадка. К шоколадке скотчем крепилась открытка с извинениями и признаниями в любви. Медвежонок и видом, и взглядом походил на Павлика. Не сделалось жалко их обоих. «Павлик, может, тебе пока подождать? Пускай она как-то остынет». Я врала. Я знала, что Настя не остынет и не согреется. Я не сумела объяснить это Павлику, который изнывал от чувства вины, хотя не был ни в чем виноват. «Даш, передай ей, пожалуйста, а то я сам боюсь». Я кивнула, взяла букет с медведем и открыткой и вошла в комнату. Здесь было непривычно чисто и прибрано. Настя валялась на кровати с ноутбуком на животе. «Это тебе». Я протянул ей букет, она даже не повернула головы. «Спасибо. Пойдешь на кухню, оставь в помойном ведре». «Насть». Я села напротив. «Послушай меня. Павлик, я читаю, ты что, не видишь? Павлик, тебя на самом деле... Новые новости. Устройство чужой судьбы на доступных условиях. Не хочу слышать этого имени, не знаю этого человека, и не продолжай, или я обижусь». И она демонстративно уткнулась в экран. Я знала, что Павлик там, снаружи, ловит любой шорох и ждет, затаив дыхание, как будет принят его подарок. Сейчас мне придется вернуть цветы и сделаться вестником несчастья. Я вдруг разозлилась. Какого лешего я должна работать посыльным голубем? Один раз пожалеешь человека и готово. Ты уже его доверенное лицо, чуть ли не духовник-исповедник. Злость сменилась осознанием вины. Если бы я остановила тень раньше, чем она успела прикончить Настину любовь, все было бы по-другому, и сейчас я шаталась бы где-то по улицам, дожидаясь, когда влюбленные завершат очередной романтический вечер. Я встала, чтобы отнести букет обратно Павлику, и в этот момент дверь открылась. Точно такой же медведь, как был прикреплен к букету, но только в человеческий рост, шагнул к нам в комнату, зацепившись о притолоку мохнатой плюшевой головой. Даже Настя при всем своем стоицизме удивилась. «Павлик», — процедила она, — «размер, конечно, имеет значение, но не в этом случае». Медведь посреди комнаты поглядел на нее без интереса и перевел взгляд на меня. Поднял мохнатую лапу. В лапе чудом удерживалась связка ключей, как если бы медведь был сторожем тюрьмы или спер с режимного объекта полный набор дубликатов. А еще через минуту выяснилось, что внутри медведя спрятан вовсе не Павлик. «Зачем ты нацепил эту дурацкую шкуру? Чтобы пройти в общагу, не привлекая лишнего внимания?» Он даже не улыбнулся. Я с трудом сдержала нервный смех. «А зачем ключи? Пойдем, все узнаешь». «Послушай, Семен, Сэм...» «Сэм, почему ты уверен, что я с тобой пойду?» «Потому что сегодня вечером я покажу тебе кое-что, чего ты никогда не видела». Я вздохнула. Эх. Парень был настолько уверен в себе, что не боялся выглядеть идиотом. Он жил, играя ради игры, развлекаясь ради чистого фана. Может, он поспорил с кем-то, что уведет меня сегодня в кабак или в клуб? А скорее всего, ни с кем не спорил, ему просто взбрело в голову. Увидел девочку, на секунду заинтересовался, поужинали, потанцевали, развлеклись. Почему нет? Спасибо, Сэм, но я не могу. У меня много работы на сегодняшний вечер. Ты не понимаешь, от чего отказываешься? И не объясняй, а то я умру от горя. Похоже, ему не часто говорили «нет». По крайней мере, сейчас он казался удивленным. Мы стояли в коридоре у входа в кухню, и всем жительницам нашего этажа вдруг понадобилось зайти за йогуртом, или заварить чай, или неторопливо пройтись туда-сюда. Я ловила на себе заинтересованные взгляды. Сэм был известной личностью на факультете, а я традиционно считалась участником массовки. Таких, как я, в каждом вагоне метро едет 15 человек. Завтра скажут. Она ему отказала, чтобы покрасоваться. Зачем ждать завтра, уже сегодня скажут. Да, впрочем, мне-то что за дело? Когда он отстегнул смешную мохнатую голову, когда я увидела его в медвежьей шкуре, веселого, нелепого, мне вдруг померещилось на секунду, что я его давно знаю, что это мой друг, зачем-то надевший маску. Нет, не медведя. Маску высокомерного заносчивого мажора. Краткое наваждение явилось и пропало. Он был не друг мне. Я бы с удовольствием погуляла с ним под дождем, посидела на автобусной остановке, обсудила нюансы современного прочтения Свифта, но все это было невозможно. Сэм, парень с другой планеты, и отправившись в космос на его корабле, я рискую задохнуться без скафандра. «Жаль», — сказал он, будто эхом отвечая на мои мысли. «А мне казалось, что ты хочешь в музей землеведения». Пришла моя очередь удивляться. «Откуда?» «А, ты прочитал мой статус на Фейсбуке». «Неправда. Мне явился призрак Ломоносова и велел показать тебе великие тайны». «Чистая работа. За вечер он сумел уже второй раз меня удивить». Я действительно любила наш музей землеведения. Не была там с прошлого года и буквально пару дней назад сокрушалась в сети, что никак не доберусь до 24-го этажа главного здания. «Тогда пошли», — сказал он, довольный моей реакцией. «Прямо сейчас? Зачем откладывать? Музей закрыт». Он торжественно показал мне связку с ключами. «Нет закрытых путей. Есть пути, которые хорошо охраняются. Там Сцилла, здесь Харибда. Но ты же не трусиха, правда?» Мы прокрались по музею, освещенному в этот час только дежурными лампочками. Мимо витрин с минералами и драгоценными камнями, каждый из которых можно разглядывать целый день. Мимо портретов выдающихся ученых и чучел тех, кого они исследовали. Сэм попробовал ключ к балконной двери, не подходит. Тогда он стал пробовать ключи один за другим, напоминая ретро-хакеры из викторианских времен. Наконец дверь поддалась. Снаружи повеяло прохладным воздухом и запахом травы. Внезапно на 24-м этаже посреди колоссального города Сэм подал мне руку. «Здесь осторожно, высокая ступенька. Смотри под ноги». Я вышла под небо и так и остановилась. Вокруг лежала Москва. В огнях мостов и набережных, в изгибах реки, в потоках красных и белых фар на запруженных улицах, в темных пятнах парков, в геометрическом узоре дорожек у смотровой площадки. За моей спиной высился шпиль университета. Я стала частью этого здания. Я сделалась одной из статуй, химерой на фасаде и рисунком на гербе. Минуты шли, я не двигалась, только город подо мной перетекал огнями, мерцал, светился. «Разрешите, миледи, скромно презентовать вам этот вид?» Он откупорил бутылку шампанского, сунул мне в руку бокал. Я поморщилась. Ну кто же пьет шампанское на балконе музея? Но я не решилась его обижать. В конце концов, он исполнил обещание. Показал мне то, чего я никогда не видела и вряд ли еще увижу. «Ты на Эйфелевой башне была?» Он глядел на Москву через свой бокал на просвет. «Нет». «И не ходи, там такие очереди, давка, духота. Здесь совсем другое дело». «Буду знать». Он уловил иронию в моем голосе, но ничего не сказал. Надо было как-то объяснить, что я благодарна ему за эту фантастическую прогулку, но по-прежнему ничем не обязана, мы отдельные люди, мы из разных миров. Но я не хочу показаться грубой. «Там сверху за гербом живут соколы», — сказал он.
«Правда?»
«Точно. Охотятся на голубей. Здесь кое-где можно косточки найти».
«Ужас какой!
Хищники? Что с них взять? Живут себе на верхушке исторического здания, как в горах или в лесу. Свободные». В его голосе мне послышалась зависть. «Нафиг такую свободу?» Я снова посмотрела на огни. «Если тебе интересно мое мнение, я на стороне голубей. И...» Я на секунду запнулась, думая, можно ли говорить об этом вслух. «И я бы защищала голубей от этих соколов, если бы могла, конечно. Голуби повсюду гадят. Ты б видела, что творится на площади Сан-Марко. Зато голуби никого не жрут. Не падают сверху на спину, не втыкают когти, не забирают чужую любовь».
«Что?»
Я прикусила язык. «Это метафора». «А-а-а», — сказал он задумчиво. И замолчал, будто забыл обо мне. Так мы стояли, молча, глядя на город минуту, другую — десять. Холодный ветер стал прохватывать меня под куртку, и откуда-то явились мысли о том, что будет, если сторож обнаружит незаконное проникновение на объект. И тут же зазвонил телефон в кармане, я дернулась и чуть не вывалилась за балюстраду. Сэм испуганно схватил меня за локоть и тут же выпустил. «Привет, мам», — сказала я в трубку.
«Привет. Ты чего не звонишь?»
«Мам, я тут немного занята».
«Уже поздно. Чем это ты занята?»
«Давай собирайся спать. Перед сном надо 40 минут избегать мозговой активности».
«Сделаю, мам. Как у тебя?»
«Все хорошо.
Спокойной ночи». Спокойной ночи. Я спрятала трубку. Мы снова молчали. Город пульсировал, мерцал огнями.
«Ты не злись на нее», — сказал Сэм.
«С чего ты взял, что я злюсь?»
«Многие злятся. Гиперопека, мол, и все такое.
Я не злюсь».
«И правильно».
Что-то в его голосе заставило меня насторожиться.
«А твоя мама?»
«Умерла, когда я родился. Я ее не помню. Мне стало очень холодно, хотя ветер затих.
А отец?»
«Отец в Лондоне. Кажется, что он всегда там был».
«Что значит «кажется»?»
«Видишь ли, у меня странная избирательная память. Я детство не помню вообще. Наверное, у меня расстройство привязанности. Ничего, что я тебе это говорю?»
Я не знала, что ответить.
С одной стороны, мне сделалось ужасно его жалко. С другой стороны, он так легко об этом рассказывал, что если это его обычная практика по секрету плакаться девушкам о своих бедах, давить на жалость.
«Забудь», — он отвернулся.
«Я сказал лишнее». По одному его движению мне сделалось совершенно ясно, что он говорил искренне и в первый раз, что ему непросто было решиться, и что он получил в ответ настороженность и подозрение. Уши мои вспыхнули так, что на них опасно натянулась кожа.
«Сэм, послушай, я ведь тоже... Мой отец вроде как бросил мать до моего рождения, но я верю, что не бросил, а с ним что-то случилось. И все, что от него осталось — кулон».
Я потянулась к амулету и вспомнила, что потеряла его. Пережила короткий приступ отчаяния, сжала зубы.
«Сэм, я тебя отлично понимаю, но мне проще, потому что от девочек ждут, что они будут говорить о своих чувствах, а мужчины должны молчать, как истуканы, даже если у них сердечная мышца рвется напополам».
Он смотрел на меня. Сквозь маску мажора зубоскала я вдруг увидела мальчишку, которым он был когда-то. Страшно одинокого, заваленного игрушками из Хэмлис, невротика, нарочно забывающего каждый свой пустой и скучный день. Не осознавая, что делаю, я потянулась к нему и положила руки на плечи. Я почувствовала запах его кожи, тепло, доверие. Мне захотелось коснуться губами его лица. В этот момент телефон зазвонил снова. Я не выкинула его с балюстрады только потому, что боялась ненароком кого-то убить. На дисплее светился незнакомый номер, я готова была нажать на сброс, но было поздно. Мой порыв нежности все равно уже захлебнулся, оборвался, оставив после себя стеснение и неловкость. Сжав зубы, не глядя на Сэма, я ответила на звонок.
«Алло,
это Дарья Лебедева?» — спросил на том конце хриплый незнакомый голос.
«Да».
«Я Миша. Вы мне оставили свой номер». Я поняла, что не узнала его. Я поняла, что совершенно о нем забыла, о парне, которому осталось жить несколько часов, если мы не поймаем его тень. Эгоизму человеческому нет предела. Я страшно упала в собственных глазах, но больше меня напугал его голос. В нем слышался смертельный запредельный ужас. «Со мной
— хрипло говорил Миша. «Я не понимаю, что происходит. Я не знаю, что мне делать. Я...»
«Поняла», — сказала я быстро. «Продиктуй адрес, я приеду немедленно».